Параграф 63. Бесы. В предыдущих двух разделах мы объяснили, почему мы не верим в существование сверхличности, сатаны, дьявола, эдакого чудовища с рогами. Но если мы пришли к этому заключению, то за ним неизбежно следует вывод, что бесы, признанные за слуг сатаны и дьявола, также не существуют. Похоже, что очень многие думают, что все хорошее в этой жизни мы получаем от Бога, плохое от сатаны и бесов. Однако Библия говорит нам, что все, что происходит в мире, зависит только от одного Бога. Подробнее смотри параграф 61. «И плохое, и хорошее. Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие. Я, Господь, делаю все это». Книга Исаии 45:7. «Сошло бедствие от Господа к воротам Иерусалима». Книга Михея 1:12. Трубит ли в городе труба, и народ не испугался бы? Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы? Книга Амоса 3:6. А потому, когда на нас наваливаются испытания, их нужно принимать как испытания, пришедшие от Бога, не виня при этом никакого сатану или дьявола. Иов был человеком, потерявшим очень много из-за того, чем благословил его Господь. Однако он не говорил: «Бесы взяли все, что дал мне Бог». А сказал он буквально следующее: «Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно». Книга Иова 1:21. «Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» Книга Иова 2:10. Если мы понимаем, что все исходит от Бога, тогда во время испытаний, выпавших нам, мы можем в молитве просить Его отвести их от нас. Если же они остаются, то мы можем быть уверены, что Бог посылает их для нашего же собственного блага. «Сын мой, не пренебрегай наказания Господня и не унывай, когда Он обличает тебя, ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы и не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны». Послание евреям 12, стихи 5-8. Бог является источником всех сил, как говорит об этом книга Исаии 45:5. «Я Господь, и нет иного, нет Бога, кроме меня». «Если Бог кроме меня, нет другой твердыни, никакой не знаю». Книга Исаии 44:8. «Господь есть Бог, нет еще кроме Его». Книга Второзакония 4:35. Подобные слова встречаются снова и снова на всем протяжении Библии. Но потому, что Бог является источником всех сил, и кроме Его нет другого, то Он является и Богом-ревнителем, о чем Он также часто напоминает, например, книга Исхода 25, книга Второзакония 4:24. Бог становится ревнителем, когда Его народ начинает верить в других богов, говоря: «Ты, конечно, великий и всемогущий Бог, но помимо Тебя я также верю и в других богов, хотя они не такие всемогущие, как Ты». Вот одна из причин, по которой мы также не можем верить в существование сатаны или же бесов, так же, как мы верим истинному Богу. Ибо точно такую же ошибку совершал когда-то Израиль. В Ветхом Завете многие страницы посвящены тому, как Израиль прогневлял Бога, веря не только в Него, но и в других богов. Сейчас мы покажем на примере Библии, что бесы, в которые верят люди сегодня, были лжебогами, в которых верил когда-то Израиль. Бесы – это идолы. В первом послании к Коринфянам апостол Павел поясняет, почему настоящему христианину нельзя иметь что-либо общего с верой языческой, либо с их идолами. Ибо в те времена многие также верили, что поклонение маленьким башкам, бесам, отводит в сторону от них множество житейских проблем. Они делали фигурки башков, бесов, которые по существу были идолами, чтобы поклоняться им. Что объясняет причину, по которой Павел в своем послании употребляет взаимозаменяемые слова «бесы» и «идолы». Язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу, но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Если же кто скажет вам это идоложертвенное, не ешьте ради того, кто объявил вам». Первое послание Коринфянам, 10, стихи 20-28. И так получается, что бесы и идолы – это одно и то же. Обратите внимание, как апостол говорит, что они приносят жертвы бесам, а не Богу, потому что бесы не могли быть Богом, потому что есть только один Бог, а значит, они не могли обладать и иной силой. Они не могли обладать никакой силой. Черта подо всем этим подводится в первом послании Коринфянам 8:4. Итак, об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол, тот же бес, в этом мире ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Ибо идол или бес просто не существует. В мире есть всего лишь только один Бог, одна сила, от которой зависит все. И дальше Павел продолжает. Первое послание Коринфянам 8, стихи 5-6. «Ибо хотя и есть так называемые боги, то есть бесы, в которых верят люди, из-за одного вы потеряли работу, из-за другого от вас ушла жена и так далее. Но у нас один Бог, Отец, из которого все, то есть все и плохое, и хорошее». Еще одно доказательство того, что в новозаветные времена люди верили в бесов, идолов или же богов, можно найти в книге Деяния 17, стихи 16-18, где описывается проповедь Павла в Афинах, городе полного идолов, где поклонялись совершенно разным богам. После того, как они выслушали благовестие Павла, они говорили: «Кажется, он проповедует о чужих божествах», то есть идолах, бесах, «потому что он благовествовал ему Иисуса и воскресение». Слушавшие решили, что Иисус и воскресение – это новые бесы, про которые им толкуют. Если вы прочитаете дальше, то увидите, как Павел преподносит им истину, называя их в 22 стихе как бы особо набожными, буквально идолопоклонниками, объясняя, что настоящего Бога нет в их бесах, идолах. Помните, что единственным источником всего является Бог, а если его нет в бесах, то они не обладают никакой силой или властью, ибо вся власть у Бога, то есть они просто не существуют. Ветхозаветные бесы – идолы. Если обратиться к Ветхому Завету, то доказательств того, что бесы – это идолы, будет больше. В книге Второзакония 28, стихи 28-22, а также с 59 по 61 стихи, заранее предупреждается, что за поклонение идолам, бесам, наказанием будут душевные болезни. Вот почему в Новом Завете душевно больных называют бесноватыми. Однако надо заметить, что бесы упоминаются не в связи с грехом, а только с болезнью. Об Иисусе Христе не говорится, что Он изгонял бесов зависти, убийства или похоти. Также надо заметить, что в Библии говорится об обладаемых бесами, а не о людях, болеющими из-за беса. Примечательно, что в книге Второзакония 32.17 и в Псалме 105.37 упоминаются бесы, тогда как из текста ясно, что речь здесь идет об идолах, то есть ханаанских божествах, бесах. «Служили истуканам их, которые были для них сетью, и приносили сыновей своих и дочерей своих в жертву бесам, в жертву идолам ханаанским». Совершенно ясно, что словом «бесы» и словом «идолы» называются одно и то же. О таком поклонении Бог говорит как об осквернении их делами, поступками своими, потому что их вера была ничем иным, как собственным человеческим порождением. Идолы были изделиями рук человеческих, а потому верующие сегодня в бесов все так же продолжают поклоняться человеческому изобретению, а не тому, чему им говорит нужно кланяться Бог. В книге Второзакония 32, стихи 15-24, пишется о негодовании Бога на свой народ, поклоняющийся бесам. Израиль презрел твердыню спасения своего. Богами чуждыми они раздражали его, и мерзостями своими разгневали его. Приносили жертвы бесам, которых они не знали, новым, о которых не помышляли отцы ваши, а заступника забыл. Господь увидел и в негодовании пренебрег сынов своих и дочерей своих, и сказал: «Скрою лицо мое от них, и увижу, какой будет конец их, ибо они род развращенный, они раздражали меня не Богом, суетными своими огорчали меня». Итак, сам Бог о бесах говорит, как о несмысленных и отвратительных идолах, во что бессмысленно верить, ибо они не существуют. Вера в бесов демонстрирует нехватку веры в Бога, ибо нелегко верить, что все в этой жизни и плохое, и хорошее проистекает от одного и того же источника. Легче думать, что плохое приходит от кого-то еще, потому что если мы говорим, что оно пришло от Бога, нам нужно также поверить, что Он же, если мы попросим Его об этом, избавит нас от этого зла. А если нет, то нам нужно верить, что это плохое послано для нашего собственного блага. Бесы в Новом Завете. Однако вы можете возразить, сказав, что в Новом Завете достаточно много мест, в которых о бесах говорится довольно недвусмысленно. И все же, прежде чем ломать копья, нам нужно усвоить одну важную мысль. Библия не может противоречить сама себе, ибо она – слово всемогущего Господа Бога Вседержителя. Если в Библии ясно сказано, что от Бога происходит все, и в том числе наши проблемы, то та же Библия в другом месте не может сказать нам, что эти проблемы пришли от бесов, маленьких башков, противников Божьих. Совсем немаловажно, что слово «бесы» всего 4 раза, описывая идолопоклонство, встречается в Ветхом Завете и много раз в Новом. Мы полагаем, причина этого кроется в том, что в новозаветные времена в лексиконе Израиля любая непонятная болезнь приписывалась бесам. Наверное, если бы бесы существовали на самом деле и как-то влияли на наше здоровье, то о них было бы много сказано и в Ветхом Завете. Однако там на этот счет царит подозрительная тишина. Сказать, что из кого-то были изгнаны бесы, равносильно сказанному, что этот кто-то был излечен от некой душевной болезни. Люди, жившие в первом столетии, были склонны обвинять во всем, что не могли сами понять, вымышленных существ, именуемых бесами. Душевные болезни в то время были для медиков полной загадкой, а потому в таких случаях и говорилось об обладании бесами. В ветхозаветные времена также считалось, что злой или же нечистый дух доставляет людям душевные неурядицы или же расстройства. Книга Судей 9.23, 1 книга Царств 16.14, 1 книга Царств 18.10. Тот же язык сохранился и до новозаветных времен. Ну а то, что бесы непосредственно связаны с болезнями, видно из следующего. К нему, то есть к Иисусу Христу, принесли многих бесноватых, и Он изгнал духов словом и исцелил всех больных, да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Он взял на Себя наши немощи и понес болезни». Евангелие от Матфея 8, стихи 16-17. Здесь человеческие немощи и болезни приравниваются к бесноватости и злым духам. Люди думали, что Иисус Христос сумасшедший, потому что в Нем бес. Он одержим бесом и безумствует. Евангелие от Иоанна 10.20, Евангелие от Иоанна 7, стихи 19-20, Евангелие от Иоанна 8.52. Они полагали, что сумасшествие приносят бесы. Излечение. О вылеченных бесноватых говорится, что они снова возвращаются в здравый ум. Евангелие от Марка 5.15, Евангелие от Луки 8.35, из чего следует, что когда они бесновались, они не были в здравом уме. И это один из способов сказать, что у человека не все в порядке с головой. О бесноватых говорится, что они исцелились. И еще одно доказательство того, что бесноватость и болезнь – это одно и то же. Евангелие от Матфея 4.24, Евангелие от Матфея 12.22, Евангелие от Матфея 17.18. В Евангелии от Луки 10.9 написано, что Иисус сказал Своим 70 ученикам идти исцелять больных. Когда же они вернулись, то похвалились, говоря, что даже бесы повинуются нам о имени Твоем. Опять мы видим равнозначность между болезнями и бесами. Часто апостолы исцеляли людей в имени Господнем, и здесь один из примеров этого. Смотрите также книга Деяния 3.6, книга Деяния 9.34. Жаргон того времени. мы видим, что в Новом Завете употребляется жаргон того времени для описания душевной или какой-нибудь неизвестной болезни в виде обладания бесами. В то время и римляне, и греки твердо верили в своих бесов, приносящих людям болезни. Следовательно, тех, так называемых христиане, которые также верили в них, тем самым признавали языческие религиозные представления за совершенно правильные. Библия написана понятным для большинства языком, но поскольку в ней встречается жаргон того времени, это совсем не означает, что сам Иисус Христос верил в бесов. Так и в нашем языке встречаются жаргонные словечки и словосочетания. Например, слово «лунатик» существует до сих пор и означает душевно больного человека, пораженного луной. Многие годы назад люди верили, что на человека действует полнолуние, под воздействием которого он начинает бродить по ночам. Термин остался, но это не значит, что врачи лечат таких больных от поражения луной. Если Христос задержится, и если эти слова люди смогут прочитать через 2000 лет, то они могут подумать, что и мы верили в душевную болезнь, причиной которой является луна. Однако это всего лишь один из примеров жаргонного обиходного языка, языка, каким говорил Иисус 2000 лет назад. Также мы говорим об одной наследственной болезни, как о танце святого Вита, хотя с ней не связан ни сам святой, да и с танцем у нее мало что общего. Например, сейчас мне стало совершенно ясно, что Иисус Христос не мог родиться 25 декабря или 7 января. Однако я все так же продолжаю называть этот день Рождеством, хотя и думаю, что настоящие христиане не должны праздновать его как день рождения Христа. Несколько лет назад, когда в России процветал атеизм и когда все связанное с религией называлось поповскими бреднями, в народе продолжали употребляться такие типичные церковные слова, как «дух» и «душа». Никто даже не верил в их наличие. Это было и остается жаргон нашего времени. Можно вспомнить и другие примеры, когда, например, о наговорившем много лишнего от чрезмерного употребления алкоголя, на следующее утро говорят, что в нем говорила водка, или же «черт побери». Все это далеко не полные примеры из той же оперы. Во времена Иезекииля бродил миф о том, что земля израильская приносит несчастье всем живущим на ней. Конечно же, это было не так. Однако Бог, упрекая Израиль, говорит на модном в то время наречии, так как будто это правда. Так говорит Господь Бог, за то, что говорят у вас, ты земля, поедающая людей и делающая народ твой бездетным, зато уже не будешь поедать людей, говорит Господь Бог. Книга Иезекииля, 36 стихи 13-14. В те времена среди язычников широко процветало поверье в то, что море, будучи огромным чудовищем, хочет поглотить сушу. Однако очевидно, что этого не может быть, однако в Библии часто используются образы, помогающие читателю лучше понять мысль, которую до него хотят донести. Книга Иова 7.12, книга Амоса 9.3, книга Иеремии 5.22, Псалом 88.10, книга Аввакума 3.10, Евангелие от Матфея 14.24, Евангелие от Марка 4.30. Ассирийский миф называет этого чудовища Раавом, точно так же, как названо морское чудовище Египта в книге Исаия 51.9. И все-таки Библия – богодухновенное Слово Божие, а потому просто невозможно, чтобы она просто так отображала языческие представления. Очевидно, что Бог сознательно упоминал современные верования, чтобы лишний раз показать, что только Он является единственным источником всего, что это Он является властителем морского чудовища, исполняющего не чью-то, а только его волю. А потому Бог показывал верующим того времени, что в мире нет, не было и не будет ничего, чтобы не подчинялось Богу, ни плохого, ни хорошего. Библия в этом примере не осуждает неверные воззрения тех верующих, считавших, что в море притаилось жуткое чудовище, или же, что море само является этим чудищем. Все в Библии написано и служит для прославления единого и всемогущего Бога-Вседержителя. То же море сначала волнуется им, а потом им же и успокаивается его дерзость. Книга Иова 26.12. Все чудовища – ничто перед ним. Книга Исаии 27.1. Язычники могут верить во что угодно, однако превыше всего всегда был и остается Бог. Точно такое же отношение к вере языческой в бесов показал Иисус Христос. Он не говорил, что они не существуют. За него говорили его дела, показывающие, что сила Божия сильнее всего, и предрассудка в том числе. Верующие же в реальное существование так называемых бесов могут также спокойно верить и в дерзкое море, и Левиафана, змея изгибающегося. Но в том, что Библия была написана на языке современном тому времени, когда написалась, и что в ней употреблены образы и сравнения того времени, думаю, всем ясно. Особенности нашего времени и нашего языка, что и было показано выше, остаются точно такими же, как и тогда. Библия говорит о всемогуществе Божьем и о той истине, которую мы очертили в занятиях 61 и 62. Это от Него зависят наши испытания, ибо все происходит от Него. Наши только грехи, они наше порождение. Все вокруг приобретает совершенно определенный четкий смысл, когда думаешь о всемогуществе Божьем к спасению. Многие современные умники считают, что язык Писаний, на котором излагаются догматы веры, находится под влиянием окружающих культур того времени. И это, в общем-то, правильно, объяснимо и понятно, если помнить, что Библия могла упоминать верования окружающих народов с тем, чтобы еще раз превознести Яхве, единого истинного Бога, который выше самых высоких представлений того, кто впервые начал узнавать о нем из Библии, непосредственно от его пророков. Помня об этом, можно лишь удивляться, сколько примеров жаргонных слов и выражений встречается в Новом Завете. Естественно, без упоминания этой особенности. Вот несколько примеров. Фарисеи обвиняли Иисуса Христа в том, что Он творит свои чудеса силой лжебога Виэльзевула. На это Иисус ответил: «Если я силою Виэльзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чею силой изгоняют?» Евангелие от Матфея 12:27. Из 4 книги Царств 1:2 видно, что Виэльзевулом называлось божество языческое, филистимское. Иисус не сказал в ответ: «Вот, взгляните в 4 книге Царств 1:2 и увидите, что Виэльзевул – бог, лже-бог языческий, а потому ваши обвинения не могут быть правильными». Он говорил о нем так, как будто он существовал на самом деле, потому что главное, что он хотел, чтобы он был услышан теми, кому он говорил. И то же самое происходит и с изгнанием бесов. Он не говорил, что они не существуют, ибо он благовествовал на доступном слушателям того времени языке. В книге Деяния 16, стихи 16-18, записаны Лукой богодухновенные слова об одной служанке, одержимой духом прорицательным. По-гречески «пуфон». Пуфоном был лже-бог, в которого верили в первом столетии. Возможно, он был то же самое, что и Аполлон, а потому как любой другой идол не существовал на самом деле. Однако Лука не пишет, что служанка была одержима духом прорицательным божества, которого, кстати сказать, и нет на самом деле. Точно так же и в Евангелиях не дается пояснения типа того, что Иисус Христос изгонял бесов, которые на самом деле не существуют, а являются синонимом болезненного состояния. Какой нормальный человек станет пояснять жаргонное выражение, придающее его рассказу лживость и сочность? Отвечая книжникам и фарисеям, Иисус сказал: «Я пришел призвать не праведников». Евангелие от Луки 5:32. Ясен смысл сказанного: «Я пришел призвать не тех, кто почитает себя праведниками». Однако Иисус ответил им на их языке, хотя по большому счету это и не было правдой. В притче Евангелие от Луки 19, стихи 20-23, лживые слова, сказанные лукавым рабом, оборачиваются против него самого, не исправляя его лукавство. Кстати, в Библии также много раз говорится о том, как восходит и заходит, или же садится солнце, что совсем неправильно с научной точки зрения. Но мы так говорим в обиходе так же, как и в те времена говорили об обладании бесами. В книге Деяния 5:3 написано о том, как Анания попытался солгать Духу Святому. Мысль вздорная и невозможная для любого человека, в том числе и для Анании. Однако именно этим словом описывается поступок его, словом, определяющим суть данного дела. Также в Библии много примеров речевых оборотов, которые были в широком ходу в то время, хотя теперь и потеряли для нас свое значение. Например, кожу за кожу, книга Иова 2.4, намекает распространенный в то время способ оплаты шкурами кожи животных. В книге Второзакония 23.18 блудник называется псом. Также дело обстоит и с бесами. Иудеи времен Иисуса Христа почитали себя праведниками, потому что были потомками Авраама. Именно по этой причине, обращаясь к ним, Иисус называл их праведниками. Евангелие от Матфея 9, стихи 12-13. Говоря: «Знаю, что вы семя Авраамова», Евангелие от Иоанна 8:37. Однако, и это совершенно ясно, он не думал о них как о праведниках и даже не считал их семенем Авраамовым. Евангелие от Иоанна 8, стихи 39-44. Просто Иисус взял и направил мнение окружающих его людей против них самих же. Точно так же, как и Бог через Писание и пророков поступал с окружающими языческими народами раньше ветхозаветные времена. Его чудесные исцеления, изгнание бесов силою Божию ярко демонстрировали всем, что все, абсолютно все в этом мире исходит от одного единственного Бога. Книга Второзакония 32:39. Павел цитировал известных в то время греческих поэтов, которые с библейской точки зрения были ничто, для того, чтобы завоевать тех, для кого они были чем-то. Послание Титу 1:12, книга Деяния 17:28. Павел в Афинах наткнулся на жертвенник с надписью «Неведомому Богу». Жертвенник, очевидно, поставленный какому-то очередному языческому божеству, найти название для которого у них, возможно, пока не доходили руки. Однако Павел не стал их упрекать в язычестве, а воспользовавшись как нельзя подходящим для него в данном случае названием, проповедовал им истинного и единственного неведомого им Бога. Книга Деяния, 17, стихи 22-23. В послании Ефесянам 2:2 говорится о князе, господствующем в воздухе. Очевидно, что здесь Павел намекает на верование Зороастры, под влиянием которого жили те, кому обращено это послание. Они некогда жили по обычаям мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, определяя его духом, настроением ума, действующего в сынах противления. Раньше они были язычниками и верили по-язычески в князя воздуха. Павел же сопоставляет их веру с настроением ума мира сего, в подчинении у которого были и они. Так о языческих представлениях говорится, не заостряя на них особого внимания. Сравните с нашим общественным настроением или общественным мнением. Не тот ли самый дух? В книге Деяния 28, стихи 3-6 описывается случай, когда очень ядовитая змея укусила, а может быть чуть не укусила. Никто из присутствующих толком не разобрал. Эта змея чуть не укусила Павла. Окружающие его решили, что он убийца, которого суд не оставляет жить. Они были иноплеменниками, язычниками, и суждение их было, очевидно, ошибочным. Павел ничего на это им не сказал, он просто совершил чудо, сбросив повисшую на его руке змею в огонь. Чудеса, творимые Иисусом, показывали без лишних слов ошибочность представлений окружающих его людей. Например, в Евангелии от Луки 5:21 иудеи высказывают сразу два заблуждения. Первое, что Иисус богохульствует, и второе, что только один Бог может прощать грехи. Иисус не стал на словах доказывать им обратное. Он сделал это на деле, совершив очередное чудо. Но ни у кого не возникает сомнений, если скажем, что Иисусом больше ценились поступки, а не слова. Ни разу он прямо не обличил ни одного из ложных представлений. Например, он ни разу не говорил о неспособности закона Моисеева спасти человека, однако неоднократно показал истинность этого на деле, исцеляя в субботу. когда его обзывали самаритянином, Евангелие от Иоанна, Евангелие от Иоанна 8:48-49, если сравнить с Евангелием от Иоанна 4:7-9, он не пытался доказать обратного, хотя от того, иудей ли ты, или как следствие семя Авраамова, зависело и зависит спасение. Евангелие от Иоанна 4:22. Даже когда иудеи нарочно обвиняли его в том, что он делает себя равным Богу, Евангелие от Иоанна 5:18, Иисус не стал прямо отрицать это. Он просто объяснил им, что его чудеса говорят о нем как о человеке, делающем их от Бога, а потому он никак не может быть равным ему. Эти же чудеса показывали также и ложность поверия в существование бесов. Чудо исцеления больного возле купальни было направлено против иудейского поверия, что ангел в дни празднования Пасхи сходил в воду, исцеляя всякого вошедшего в воду первым. Об этом поверье написано без каких бы то ни было оговорок об истинности его. Однако рассказ о чуде исцеления показывает правоту этого. Евангелие от Иоанна 5:4. Во втором послании Петра 2:4 говорится о нечестивых, хранимых в Тартаре. Во многих переводах это слово переведено как ад. Тартар – это мифическое подземное царство. Однако Павел не заостряет на этом особого внимания, а использует этот образ как место для наказания за грехи. Иисус Христос в подобных случаях употреблял слово «гиена». Смотрите параграф 49. Правда ли болезни причиняют бесы? Каждый верящий в существование бесов, заболевая чем-нибудь, неизбежно задается вопросом, а не от бесов ли моя болезнь? Если вы думаете, что в Новом Завете бесы – это маленькие башки, причиняющие людям вред, тогда ваш ответ должен быть положительным. Однако тогда возникает следующий вопрос. А как вы можете объяснить, что в наше время многие болезни, которые раньше приписывались бесам, вылечиваются или же облегчаются лекарствами? Например, малярия. Совсем до недавнего времени в Африке считалось, что малярии, которые вылечиваются хинином и прочими лекарствами, заболевают от бесов, демонов. Можете ли вы сказать, что бесы в панике разбегаются при виде маленьких желтых таблеток? Некоторые же болезни, о которых написано, что Иисус при исцелении больных людей изгонял бесов, имеют современные названия. К таким, например, относятся столбняк и эпилепсия, болезни, на ход которых в наши дни можно повлиять лекарствами. У меня есть друг, проживающий в деревне Кампала, недалеко от столицы Уганды. Он рассказывал, что его односельчане тоже верили, что виновниками малярии являются бесы, демоны. Но когда в их деревне появился врач, и они увидели, что на малярию можно воздействовать лекарствами, они перестали верить в бесов. И все же, когда кто-то заболевает церебральной малярией, которая сильно влияет на деятельность головного мозга, они опять начинают винить в этом бесов. Ну и тут помог врач. Когда он появился в деревне и предложил им лекарство, они отказались от него, говоря, что им нужно совсем другое, то, что отпугивает бесов. Однако в следующий свой приезд врач сказал, что у него есть средство, изгоняющее бесов, после чего дал больному лекарство, от которого ему стало легче. Сам врач не верил в существование бесов, но не стал оспаривать этого ради того, чтобы помочь больному. Точно так же, как делал это самый великий врач, Господь Иисус, 2000 лет назад.